эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня у нас открытый урок, посвященный событиям 90-х годов. И в московской студии ученица 10 класса лицея Высшей школы экономики. Алина Штыркина, Александра Рулева, Холодкова Полина и Елизавета Семина, а также преподаватель лицея Александр Геринский. Надо заметить, что год рождения моих собеседниц 1999. То есть их родители в 90-е годы как раз проходили такие этапы взросления, становления. А кроме того, ребята из лицея послушали лекции, которые читались в рамках фестиваля «Остров 90-х». Да, поэтому, «Остров 90-х». Поэтому, наверное, им как-то можно соотнести вот эту вот дистанцию личную и историческую, с одной стороны. А с другой стороны, для школьников, безусловно, это период, который вот отнесет, да, несколько отдаленно. Я хочу сначала так дистанцию установить. Для вас это, значит, далеко или близко? В том смысле, не арифметически, а по ощущению времени, да? Насколько эти события повлияли на вашу жизнь вот лично, да, ваши ощущения? То есть давно это было? Или это как-то вот часть вашей судьбы, скажем так? Вот, ну, не знаю, наверное, с Алиной.
Ну, наверное, для меня это все же далекий вопрос, потому что мои родители в то время были еще подростками, ну, в большинстве. И когда они говорят о своем прошлом, я воспринимаю это все-таки как далекое время.
Далекое, да? Мы чуть позже поговорим про то, что они рассказывают. Ну, вот я хочу девочку о том же спросить.
Для меня тоже, по крайней мере, это время считается достаточно далеким, потому что вообще конкретно я родилась в 99-м году, это конец 90-х. И в это время в основном жили как бы родители и бабушки. Поэтому я, ну, для меня она достаточно далекая.
Спасибо.
Ну, на самом деле, я не могу сказать, что это настолько далеко для меня. Я, ну, мне очень приятно осознавать, что я родилась на границе двух веков. По сути, и я могу гордо себя назвать ребенком 90-х, хотя ребята, которые родились там, не знаю, 93-го года, 94-го, немного не понимают этого, потому что мы все-таки 99-го года, это уже ближе к нашему столетию. Вот, но, в общем-то, я считаю, что это не настолько далеко от нас.
Спасибо, Саша.
Ну, да, я, наверное, считаю, что это было достаточно близко, потому что родители очень много об этом времени говорят, и говорят, как будто это было достаточно недавно. Ну, скорее близко.
Саша, тогда спрошу сразу, а что говорят? Вот насколько в их жизни это время присутствует, на каком уровне, да? Вот они сравнивают, но все равно они молодые люди, ваши родители. И есть условия нынешней ситуации, в которой они живут. И совсем не обязательно вспоминать про то время. Может быть, вот в последние дни, в последнее время, да, стало это возможно. Наверное, вот как...
Ну, не знаю, мои родители тогда учились в институте, и они больше рассказывают, чему это время их научило, что они делали в это время, и стараются чему-то нас учить. То, что мы не умеем, скорее всего.
Ну, вот Александр Геринский, преподаватель, тоже нам может что-то про это сказать, потому что, я так понимаю, вы школу заканчивали в то время.
Я школу не заканчивал в это время. Я, наоборот, в конце 90-х пошел в школу, да? Но 90-е я помню очень хорошо, потому что это было знаковое время, и несмотря на то, что я был маленьким в это время, это было моего детства и взросление такого самого раннего. Я очень хорошо помню все политические перипетии 90-х и те идеалы, за которые это время боролось. Архетипами в моем сознании сложились какие-то образы политиков. Вот Ельцина я помню очень хорошо, например. Я помню Москву того времени, я помню города России в то время, лица людей помню. Ну, в общем, детство мое очень яркое, я его вспоминаю очень хорошо и связываю это с тем временем в первую очередь.
Я знаю, что у советские дети вот такое яркое воспоминание – это такой пустой прилавок в магазине, да, потому что бабушки брали с собой в магазин, стояли в очередях, и там вот такая вот пустыня, какая-то синяя курица, что-то в этом духе, да, вот такие часто детские воспоминания, ну, не считая там мороженого и томатного сока. Саша, у вас вот такое яркое эмоциональное воспоминание про что?
Какое-то одно эмоциональное воспоминание, наверное, трудно выделить, но я очень помню хорошо, как мой дядя в 96-м году, когда были выборы, значит, решалось там Ельцин или Зюганов, он с температурой 39,6 бежал выбирать Ельцина, потому что считал, что это вот самое важное, что нужно сделать если он этого не сделает, то как бы вот все. Я просто помню это настроение эмоциональное. То есть не какое-то одно событие, а общий какой-то вот тренд событий, который был, они некое эмоциональное выражение получали. Я очень помню, это было время, когда казалось, что вот сейчас нужно сделать что-то очень важное. И какое-то общее настроение всех людей, того возраста, которое было рабочим для них в то время, ну, наверное, там 30, 40, 50 лет, для тех людей, для которых это время стало временем их расцвета, да, активности. Я очень помню, что они хорошо понимали и рефлексировали, что вот, может быть, такого шанса сделать что-то в России не предвидится никогда, и вот это настроение какой-то активности я помню. Ну, может быть, потому что я жил в Москве, когда я уже стал взрослее и стал смотреть на то, какие эмоции это время вызывало у людей в других регионах, я понял, что, может быть, прямо противоположное, да, безысходности какой-то, наоборот, разрухи.
Ну, это еще и семья, да, то есть насколько
активны
люди.
Да, это, конечно,
люди.
Связано с опытом моей семьи, в первую очередь.
Я хочу девочек спросить, ваши родители каким-то образом вот вспоминают те события, да, рассказывают вам о том, что происходило? Может быть, они в чем-то там вот тоже невольно участвовали или были свидетелями каких-то вот происшествий? Рассказывают?
Ну, нет, скорее они говорят о жизни того времени, о том, как они... Ну, как-то ходили в школу и так далее. Например, моя мама часто говорит, что после времен дефицита для нее стало большим открытием появление каких-то небольших магазинчиков, палаток, их так называют. И для нее большим откровением стало появление шоколадок Сникерс, Марс.
Вам, наверное, это странно.
Да, для меня это действительно странно.
Вы можете это вот как-то соотнести с собой и представить, что вы бы жили в то время?
Ну, для меня это достаточно трудно, потому что сейчас я могу пойти в гипермаркет и выбрать абсолютно все, что я хотела бы взять. А так, ну да, это действительно тяжело.
Саша, вы скажите, вот есть какие-то вещи эмоционально такие важные для ваших родителей, как вы понимаете?
Ну, скорее всего, из-за того, что дефицит денег был, то, что был колоссальный выбор продуктов, на которых даже денег не хватало. Так они говорили, что была свобода, но за свободой скорее идет ответственность, и то, что они все время жили по каким-то установленным правилам, а тут все рухнуло, и они не знали, что делать.
Спасибо, Саша. Полина, объясняют что-то родители вот из своей жизни про историю, вот как историю, да, вот личное, переводят ли в общественное, в историческое?
Верно, в этом плане не тоже как бы родители особо... Ну, меня это, если честно, не особо как-то интересовало. Меня больше все-таки привлекала какая-то такая бытовая жизнь. Ну, эту жизнь я могу даже рассмотреть с двух граней, поскольку мой отец в 90-х годах, он жил как раз в Москве, он рассказывал, что было просто все прекрасно на самом деле. А моя мама из Архангельской области, как бы, и у них было все не настолько блестяще, сколько в столице. Вот, и как-то с двух сторон можно сделать какие-то невольные выводы.
Лиза.
Да, вот у меня, в частности, папа рассказывал про какие-то отрицательные стороны, в частности, о том, что поступая в университет в 88-м году, он поступал на факультет технологии машиностроения, то есть он бы изучал, как строятся разные машины для разных операций с нефтью. А когда он выпускался из университета, эта профессия была совершенно невостребованная, потому что экономика немножко снизилась, и поэтому эта профессия была уже совершенно невостребованная. И поэтому сейчас как бы очень многие люди того поколения работают не по специальности. Вот, мама рассказывала нам положительные такие впечатления о том, что появился там первый Макдональдс, тоже, что начали привозить импортный товар и что-то вот такого рода.
Ну да, надо понимать, что советские люди, они были, в общем, лишены очень многих каких-то приятных вещей, даже необходимых вещей, поэтому вполне простительно вот это вот удивление и радость от того, что появилось все. Хочу спросить вас, вы ходили на фестивали, слушали лекции, расскажите, вот какие лекции вы послушали и есть какие-то впечатления? Начнем с Александра, наверное.
Да, давайте. Я вот там был с утра. Причем попытался сходить везде, но не везде удалось попасть, уж очень много было народу. Но я в основном сидел в лектории. В лектории я смог послушать Артемия Троицкого, послушал Ирину Прохорову, мне очень понравилось, послушал Юру Сапрыкина, Ленор Горалик послушал, очень интересно, кстати, вот про моду, да, там было в 90-е, про деловой костюм. Сходил на круглый стол, где были Мариэта Чудакова и Кирилл Рогов. Вот такой общий стол о том, 90-е, что это было, по-моему, так он назывался. Есть какое-то общее впечатление от фестиваля? Во-первых, мне очень радостно, что Коля-то это придумала. Мне кажется, это очень здорово, и это определенным образом показывает, что спрос на такого рода мероприятия существует, потому что Facebook захлестнула буквально накануне волна фотографий 90-х, причем даже люди, которые не следят за общественно-политическими какими-то веяниями, тоже это делали, даже не зная, что это приурочено к фестивалю Кольта, просто потому что все вдруг таким флешмобом стали эти фотографии выкладывать. И оказалось, что спрос на такую культурную память, именно культурную, да, память, он существует на самом деле, и что эти события требуют осмысления. Может быть, Кольта сделал какой-то большой первый шаг. Вот Юрий Сапрыкин очень хорошо говорил в лекции о том, что 90-е клишированы определенным образом, маркированы по двум лагерям политическим, по большому счету, по тому разделению, которое сейчас в стране просуществует. Либо это время свобод, счастья и освобождения, либо это время, когда все страдали, а либералы разворовывали Россию. Да? Вот примерно две таких, значит, позиции существуют. На самом деле ни одна из них не верна. А нужно искать какую-то более взвешенную, более серьезную, дистанцированную критическую позицию. И то, что Кольта делает такой фестиваль, это, в общем, первый шаг в этом направлении.
Да, мне тоже показалось, что это важное такое событие, действительно дающее, может быть, какую-то платформу, да, вот для понимания себя, поколенческую даже, хотя, в общем-то, поколения разные, но тем, да, в тот момент участвовали. Но ощущение действительно очень такое любопытное, и это дало реально чувство свободы, вот несмотря ни на что, да, и которое потом потихонечку стало сходить на нет. Я хочу, девочек, спросить, вот что вы послушали, может быть, мы про это поговорим.
Могу сказать, потому что мы не особо ходили на лекции, как это ни странно.
Нет, но там было много всего интересного.
Да, нас, наверное, напугало большое количество народа там, но мы сходили в павильон, где были представители фонда Ельцина. Нас удивили люди, которые приходили в одежде, которая была, наверное, популярна в 90-х, ярких лосинах с высокими хвостиками.
Да, про одежду это всегда, наверное, здорово, потому что, ну, это такой дух времени. Да,
это, кажется, симптоматично, что девчонки именно это запомнили больше всего, потому что они не жили в ту эпоху, и поэтому им интересно именно вот это вот, как бы, чувство эпохи непосредственно, материальное, да, вот там какие-то вещи, которые в то время носились. Потому что эти лекции, они на самом деле больше для людей, которые эту эпоху как-то рефлексируют на собственном опыте, может быть. Да, поэтому просто интересный момент, мне кажется, такой.
И про одежду вот удивило, что это такое странное что-то, да, как мода, потому что, ну, в принципе, ну да, сейчас вот те фильмы, которые тогда были, посмотреть, в общем, достаточно трудно, там специально как-то постараться.
Ну, мы смогли себе объяснить вообще причины этих ярких нарядов, потому что когда у людей вдруг появляется свобода, им хочется как-то выразить себя. И, вероятно, наверное, это было только поэтому.
Лиза, ваше впечатление, что вы посмотрели, что для вас было, может быть, открытием, и что вы ждали от фестиваля?
Ну, в общем, мы сюда приехали, мы сначала пошли в лекторий, ну, немножко там послушали, потом...
Сложно, да, показалось?
Ну, сложно показалось, потому что еще большое количество народу, и нам особо негде было сесть или что-то еще, ну, какие-то такие мелочи. И мы пошли просто по территории парка гулять, и там была... как бы лавочка, и там стояли люди, и они сказали: сфотографируйтесь с Ельцином, с фотографией Ельцина, то мы вам дадим призы. Но это было очень приятно. Ну, какая-то мелочь, но все равно очень приятно. И нам дали такие небольшие брошюрки про Ельцина и какие-то диски, блокнотики.
Я сразу вспомнила, что были двойники одно время в большом количестве, с которыми все фотографировались.
Да, да. Нет, там стоял такой, ну, как манекен Ельцин, да,
да,
манекен.
Да,
я,
да,
когда издалека
как
подходил, он показался как живой. Это, в общем, такой, посмотрите, очень похож был.
А давайте про Ельцина поговорим. Вот что вы знаете про, собственно говоря, этого исторического персонажа?
Моя мама рассказывала, что она ездила до зоопарка и шла пешком до Белого дома, чтобы поддержать его, что вся молодежь была за Ельцина, то, что хотела что-то новое, что-то необычного. И мама рассказывала то, что она была фанатом аукциона, который выступал вечером в музеоне, и что ее мама резала ей перчатки кожаные и делала заклепки, что была такая мода необычная.
Да, хорошо. Кто еще?
Кстати говоря, я могу добавить то, что вот Алина говорила про как раз моду 90-х. Сначала, когда мы это, ну, просто впервые увидели, когда шли люди в разноцветных каких-то нарядах, мы сначала подумали, что это были какие-то фрики, если честно. Но потом мы уже, когда увидели действительно толпу народу, которые в каких-то таких характерных для этой эпохи были в нарядах, мы уже поняли, что к чему. На самом деле это очень приятно осознавать, что подобные фестивали как-то сплочают людей и чувствуешь себя частью одного целого. Это очень приятное ощущение на самом деле.
Я вот пытаюсь понять, все-таки это связано с вашими родителями, а не с бабушками и дедушками, потому что обычно сундук там или шкаф, да, вот откуда там туфельки на какой-нибудь там шпильке такой кривой или что-то такое, вот такой аромат времени, да, то, что представляется. Но это не так далеко от вас, вот, наверное, не так далеко. Или все-таки это уже такая дистанция какая-то, может быть, ну, политическая, я даже не знаю, может быть, с этим тоже как-то связано. Что послушать удалось? Вот что вы там не поняли, может быть, из того, что вот вы пришли и услышали? Все было хорошо.
Давайте я тогда расскажу. Мне кажется, там прозвучала очень важная идея, которая, может быть, касается вот нас.
Потому что, вот я прошу прощения, потому что, видите, тут разговор для своих получается, да? То есть девочки пришли, они увидели только внешнюю сторону вот этого всего. А родители им дают внутреннюю, ну, свою собственную позицию и какого-то такого взгляда, который, наверное, я не знаю, откуда должен браться, там, в школе, может быть, педагог сможет вот дать ту оптику, которая нужна, но вот...
Вот я, собственно, об этом хотел сказать, да, что существует некая большая проблема, о которой, кстати, говорилось, в том числе и вот Ирины Прохоровой, и Юры Сапрыкиной, о том, что когда разрушился Советский Союз, у нас создался некий вакуум смыслов, и люди предприимчивые, да, которые в 90-е годы, для которых 90-е годы стали временем активности, так устали от идеологии. Я помню, читал в какой-то газете давно, что когда Гайдар предлагал Ельцину создать какую-то там идеологическую программу реформ, да, экономическую, создать какое-то их идеологическое обеспечение, он сказал, что я больше идеологией никогда в жизни заниматься не буду. Да? То есть так наелись идеологии в советское время, что 90-е годы, несмотря на огромную реформаторскую их сущность, на огромные изменения, трансформации, которые произошли, остались вакуумным временем до сих пор. И поскольку никакие смыслы 90-х годов не дошли в итоге до нулевых, и там, наоборот, съелись и были во многом оболваны и опошлены, то 90-е годы по-прежнему для нас остаются, и для молодежи, вот, как мы видим, остаются еще неким временем таких вот там странных одежд, странных привычек. А какие-то глубины изменений, которые в то время произошли, не освещаются. И это не беда молодых людей, это беда нас, тех, кто в 90-е годы занимался личным ростом. Это как бы не в вину, да, этим людям. Но забывая о том, что еще это время нужно будет, и те изменения, которые произошли в это время, как-то будет донести до молодого поколения. Мы же до сих пор не понимаем, что у нас есть праздник вообще-то, День независимости России, который до сих пор никто не понимает, а что это вообще за праздник и о чем он. Просто лишний выходной. А это наш самый главный праздник. Он даже важнее, чем День Победы, который мы отмечаем с такой помпой каждый год. Почему мы не знаем, что это за праздник? Потому что мы, наверное, до сих пор не сформулировали, в каком государстве мы живем. Мы живем, как будто на развале. Да, развалилось старое государство, а мы вроде как осколок этого старого государства. На самом деле это новое государство. И вот каковы его ценности, смыслы, на самом деле, формировать вот молодым людям.
А скажите, а в школе у вас 10 класс, значит, период вот этот вот новой истории 90-х перестройки, у вас еще этого не было, да?
Не было.
Это уже, наверное, 11-й будет, да? В 11-м. Хорошо. Ну вот, Саша, я хочу поговорить про то, откуда брать эти знания, да, вот вы как человек, который занимается с ребятами в лицее, понимаете, вот есть какие-то, не знаю, книжки, которые можно почитать. Вот я знаю, на самом деле, одну такую книжку, и то, как сказать, Марета Чудакова, да, Егор, биографический роман. Там все-таки достаточно живо и эмоционально написано. Ну, в общем-то, как бы правильные вещи объединены, но большой разброс, не знаю, примеров каких-то. И вот слишком большой, мне кажется, разброс мысли адресный. То есть там и для детей младших, и старших. То есть она пыталась написать такую книжку, которую мог бы там взять школьник там средний, там старшей школы, и ему стало бы все понятно. И это, мне кажется, вот такое немножко слабое место, потому что, ну, понятно, да. Ну, вот что еще?
Какие? Что почитать?
Да.
Ну, на самом деле, с недавнего времени как бы либералы спохватились и стали что-то пытаться делать на этом поприще просвещения. Да?
Но опять-таки, наверное, для себя.
Ну, в первую очередь, это такой между собойчик, да, 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 это есть. Но, тем не менее, там проходили слушания, там, я помню, года 4 или 5 назад я еще учился в университете, когда в бакалавриате, были какие-то лекции, посвященные экономическим реформам. Вот Кольта сейчас делает этот фестиваль. Есть портал History for You, который был одним из, значит, спонсоров этого фестиваля. Есть фонд Гайдара, есть Ельцин-центр, которые проводят различные дискуссии, у них есть площадки, на которых они проводят мероприятия. Они выпускают очень интересную, сейчас же есть серия книг «90-е для учителя», по-моему, где описывается история экономических реформ. Это такие пособия для учителей школ о том, как следует рассказывать о 90-х. Но это все, что касается учителей и таких уже взрослых людей. Да? А то, что можно почитать ребятам, вот здесь существует некоторый вакуум, действительно, помимо книжки Чудаковой, мне трудно сказать, но есть художественные произведения, да? Можно читать, не знаю, «Географ Глобус Пропил», например. Это же история с 90-х годов. Она что-то рассказывает. Фильм снят, да, по этой книжке. Хотя фильм перенесено там действие в нулевые. А книжка уже на самом деле написана в 90-х. Есть романы Пелевина. Но, кстати, они, как бы, для него 90-е годы являются, в общем, точкой отсчета, в некотором смысле, для его творчества. Другое дело, что мне представление Пелевина о 90-х кажется на самом деле неверным. Ну, то есть он трактует 90-е как квазиреальность некоторую, да, и туда вводит некоторые там вот эти свои знаменитые там буддистские, там, такие наркотические там эти метафоры и прочее. Мне кажется наоборот, что 90-е стали таким отрезвлением реальностью для России. То есть Советский Союз такой большой санаторий. Мы как бы жили 70 лет в таком большом санатории. Потом санаторий внезапно раскрыл свои двери, и мы вышли в большой мир. Вот 90-е оказались такой травматичной прививкой реальности. А для Пелевина это скорее наоборот такая симуляционная игра смыслов, то есть там, потребление, замещаемое, там, замещающее реальные жизненные интересы и так далее. Но мне кажется просто, что с этого нужно начинать знакомство с 90-ми. Поэтому эти книжки должны быть еще написаны, но в любом случае самое важное, что должны, мне кажется, сделать сегодня люди, которые пишут о 90-х, это воздержаться от оценок. Вот сегодня, мне кажется, воздержаться от оценок, потому что еще очень мало прошло времени, и очень болит еще у всех людей эта эпоха во всех отношениях. И самое главное, что должны знать сегодня ребята, это банально знать последовательность событий, персоналии, личности и фигуры той эпохи. Этого будет хотя бы достаточно для того, чтобы не поддаваться на какие-то провокации, которые льются на это время со всех сторон по телевизору последние 10 лет уж точно.
Ну, вот мне показалось любопытным, что Леонид Кацва, который вот несколько учебников разных сделал, и в том числе вот по этому периоду, у него есть отдельная работа, и он как раз дает биографические какие-то данные о вот, главных действующих лицах и задает даже вопрос вот, вам, школьникам, как вы считаете, вот это важно или не важно, какое образование получил и путь, такой рабочий путь, в смысле работы, да, прошел тот или другой лидер. Вот как вам кажется, важно или не важно, условно говоря, образование? Это как-то характеризует политика или это не имеет значения, что человек там заканчивал машиностроительный, а потом стал министром, связанным с гуманитарными какими-то вещами культуры? Как вы считаете, важно или не важно?
Ну, скорее всего, важно, потому что, отталкиваясь от того, на кого он учился, и какой путь он прошел до того, как стал таким известным человеком, это достаточно, не то что интересно, это, во-первых, интересно, во-вторых, достаточно важно.
Ну, вот тоже странная такая история. Может быть, она связана с советскими временами, когда ну, получали образование, а потом работали. Это не обязательно с перестройкой связано, на самом деле. До сих пор это продолжается. Они работают не по профилю. Это вот какая-то, может быть, из советских времен история. Так часто бывает, когда в политику идут, ну, может быть, такая еще прокоммунистическая какая-то такая линия с этим связана. Ну вот вы про Ельцина так немного говорили, но вы же наверняка слышали, что он любил выпить и вот иногда станцевать даже. Вот да. Ваше отношение к тому, что политик ведет себя таким приземленным образом, вот такой, ну, приближается к народу. Ну, как вы считаете, если бы, не знаю, вы жили в то время, какие бы чувства у вас это вызвало?
Ну, мне кажется, это было бы крайне неприятно, потому что этот человек представляет свое государство вообще во всем мире. И если он ведет себя таким образом, это значит, что он обобщает абсолютно всех жителей. И, ну, мне кажется, что это недопустимо, по крайней мере, на сегодняшний день.
На фестивале Олег Кулик, когда выступал, сказал очень интересную идею, что, мне кажется, памятником 90-м будет поставить такой большой памятник. Вот Ельцин падает на оркестр. Играет оркестр. Это говорит, не значит негативная характеристика времени. Это просто характеристика этого времени. Ну, он там рассказывал про свой опыт, как он собаку изображал. Он говорит, что это было 7 минут моей свободы в жизни. Вот. Кстати, его как бы творчество же очень ценится. Я когда был в Париже, в музее Помпиду, я помню, танцевый зал посвящен как бы Олегу Куляку, и там показывают видео, где он бегает. Вот. То есть это тоже некая реакция на эту эпоху, в том числе и в Европе.
Да, вот как вам кажется, девочки, вот какие-то, может быть, в Москве места, да, связанные именно с этим временем, может быть, родители, ну, вот Белый дом, да, безусловно. Mm-hmm. Вы ходили как-то, смотрели на него, вы думали о том, что там произошло? Я не знаю, это, ну, в принципе, такое историческое уже место, наверное. Родители что-то показывали. Ведь Москва меняется и очень сильно меняется. И важный такой момент, где раньше что было, и какие-то важные вот такие вот вехи в судьбе, да, может быть. Белый дом?
Спустя даже годы мы не были свидетелями, безусловно, тех событий, но когда лично я вижу это здание, мне кажется очень странным, что когда-то там могли происходить такие действия, которые использовалась военная техника, к примеру. Это, ну, в наше время, наверное, такого бы не произошло. Хотя
да,
это, ну, субъективно, но...
Ну вот мы говорили до этого, что много разного было и вот с памятниками, да, памятники Дзержинскому. Вот мы видели на фотографии, которые снимают. Мы как раз начали про это говорить. Да. Ваши чувства, ваши ощущения?
Ну, я не совсем точно знаю, почему именно сняли памятник, но то, что он сейчас там не находится, это, мне кажется, что, ну, немного положительно, потому что этот человек имел, ну, приложил руку к смерти многих людей в советские годы, поэтому...
Алина, ну вы сказали, а вот моя прабабушка, может быть, была бы против,
ну, да,
этого. Это ведь такая очень важная вещь. Семья есть семья, да, и пока мы говорим не про уроки истории в школе, а про такую семейную память, и вот это тоже ведь очень важно.
Ну да, я, честно говоря, не знаю, как к этому относится моя прабабушка, но... Возможно, действительно, для нее это было важно, потому что человек был знаменитой личностью в то время, и когда люди жили, знали, что их политики там самые лучшие, то, наверное, возможно, для нее это было страшно, когда памятник сносили.
У кого-нибудь были тоже какие-то, может быть, вот разговоры с родителями, даже с родственниками, да, кто... допустим, придерживаться каких-то взглядов таких просоветских. Есть такие в семье? Или все как-то вот уже про это не думают? Ну, я имею в виду бабушки, дедушки бывают категоричны.
У меня дедушка, он работал в ракетной технике. Он считает, что 90-е это были самые его тяжелые в жизни годы, потому что тогда закрывали предприятия, и его заставили считать статистику, и он очень мало получал. И он считает, что это были самые тяжелые времена, и что лучше придерживались советских, то что лучше бы он там работал.
А вы с ним как-то про это разговариваете, или, может быть, родители?
Разговариваем с дедушкой очень много.
Про это?
Да.
Он рассказывает что-то из советской жизни, как было раньше, нет?
Ну, у него было секретное предприятие, так что он до сих пор не разглашает многих тайн.
Да, а про вас?
Вот, кстати, о теме к Белому дому. Мне отец рассказывал, как их заставляли, кажется, приходить на митинги. Он рассказывал, что они, кажется, всю ночь должны были стоять как раз около Белого дома. Вот. А что касается каких-то советских взглядов...
А он был в числе защитников или он служил в то время в армии?
Если честно, то я не знаю. Вот. А что касается советских взглядов, то я думаю, что вот у многих ребят, как раз бабушки, дедушки, у них любимая фраза была вот в советское время. Не знаю, мне кажется, что у многих семей все-таки привлекает больше советское время, нежели сейчас, вот наша эпоха.
Вот мне тоже кажется, что вот этот вот багаж советский, он более такой значимый и весомый по сравнению с перестроечным, да, опытом. То ли это связано с тем, что времени столько много длилось, да.
У меня свое объяснение на этот счет. Мне кажется, что ренессанс такой ментальный, да, возвращение к советскому, оно последовало несколькими вещами. Первое, о котором я сказал, что мы не создали, как сказала Лена Прохорова, кстати, на фестивале, иконостаса 90-х. У нас нет фигур, которые однозначно вызывают положительное мнение. Есть некий общественный консенсус сформированный на эту тему. Таким долгое время был Ельцин, но Ельцин уже во второй половине 90-х этот капитал растерял, не без помощи определенных людей и медийных структур, но неважно, да. А в нулевые годы эта тенденция вообще как бы набрала ход. И, ну, представьте, как бы у страны должны быть некие культурные координаты, которыми она гордится. Нельзя все время перестройка была временем разоблачения, но разоблачая, она не смогла создать. И в этом, наверное, ее историческая неудача. И 90-е годы это, как бы, эту традицию тянут. Что я имею в виду? Создать в смысле образа, в смысле символов, в смысле культурных координат. Мы реально много построили, много сделали в эти годы. Но мы не смогли это так представить, что мы это реально построили. Вот Америка, например, да, Соединенные Штаты, они точно знают, когда они созданы, кто их отцы-основатели, какие идеи они выражают. И всегда при случае, по любому поводу, даже в суде, можно сослаться на тексты философов, отцов-основателей, потому что они основали Соединенные Штаты с такими ценностями, с такими идеями. Мы наше государство создали на развалинах Советского Союза. Мы его создали, в общем, превозмогая многие усилия. Но мы так до сих пор и не поняли, зачем мы его создали и что мы строим. Именно поэтому сегодня, за неимением этих новых ценностей, власть и общественное мнение все время возвращается к старому. И вспоминают, что тогда вот было лучше, тогда были ценности понятнее. Несмотря на то, что они были ложные, это очевидно. Но они были. Может быть, лучше какие-нибудь, чем когда никаких нет. То есть, мне кажется, та работа, которую мы должны начать, это мы должны реконструировать образ 90-х как образ новой России. Понять, что мы живем в новом государстве, что оно не правопреемник, вот это ужасное слово, вообще слово преемник в России, мне кажется, надолго как бы обладает негативной коннотацией, что оно не правопреемник СССР там, и Российской империи, или еще кого-то, а это некое новое государство, которое в себе какую-то, естественно, русскую историю имеет. И эти новые ценности артикулировать и сформулировать. Пока мы этого не сделаем, мы постоянно будем болтаться либо между радикальными позициями, там, которые, условно говоря, называются патриотическими либеральными, либо мы будем вообще находиться в зоне цинизма, прагматизма и такого не самого лучшего отношения к этому.
Да, потому что вот удивительная вещь, это очень действительно важный был такой момент, ну просто невозможно, да, найти как бы вот то мерило, как можно все это отмерить сейчас, но тем не менее я хочу вот спросить, да, что знают вот современные молодые люди про вот что самое важное было, да, перестройка для вас, знаете, слово такое, перестройка. Вот что, как вам кажется, вот какое там событие или, может быть, не знаю, выступление, ну вот, вот что-то, да, что в тот период было, как вы знаете, да, понятно, что вы, вам трудно, вы выбираете из того, что вот вам предлагает семья и отчасти средства массовой информации, как вам кажется, что было вот самым таким важным, определяющим, на ваш взгляд? Ален?
Ну, наверное, для того периода это был, важным было полный развал уже существующего государства и образование нового. Это потеря каких-то ценностей. Для пожилого поколения, которому, может быть, и не совсем-то нужна была свобода, это было, ну, настоящей катастрофой, я думаю.
Да, спасибо, да, Елизавета.
Ну, это не одно из самых важных, но все же это было событие 90-х годов, когда появилось право на частную собственность. Мне кажется, это было прям крупное событие, потому что, допустим, раньше нельзя было произвести что-то и продать по какой-то стоимости, так как считалось почти преступлением, а тут появилась возможность создавать что-то свое и продавать это. Я считаю, что это был достаточно большой шаг в развитии страны.
Я вот, например, согласна с Алиной. Я считаю, что все-таки таким очень весомым событием все-таки был развал Советского Союза. И государства, которые привыкли жить в тесной взаимосвязи, они, получается, перестали как-то так тесно контактировать. И, например, даже если сейчас в наше время поехать в ту же самую Армению, то очень многие люди пожилого возраста разговаривают на русском языке, очень рады русским. И считают все равно, что все мы как бы братья и всегда рады.
Да, Саша.
Мне кажется, важное событие – это свободная торговля, когда все на улицах продавали без чеков, без всего. То, что мы стали сотрудничать с Европой, с Америкой, дружить, когда появились новые товары зарубежные. То есть это очень важный момент. Но когда у тебя не хватает ни на что денег, это очень грустно.
Мне тоже скажут, да, пару слов про развал Советского Союза. Мне кажется, поскольку несколько раз ребята упомянули. Мне кажется, вообще язык чеканит сущность. То есть, как бы слово «развал», мне кажется, не стоит употреблять, потому что оно негативную коннотацию отдает. Мне кажется, Советский Союз был обречен, он был мертворожденным, и то, что он развалился, в общем, это некоторое благо. Другое дело, вот о чем говорили ребята, что он, к сожалению, развалился по очень плохому сценарию. То есть он развалился с максимально, максимально плохим итогом была бы гражданская война, наверное. И, слава богу, что она не случилась. Но тем не менее, последствия обрушения были катастрофичными и во многом. Вот лично мое, если говорить о лично моем отношении, я всегда очень ценил Ельцина, и до сих пор, в общем, для меня он как бы такой политический великан. А вот Горбачева, несмотря на всю симпатию к нему, творческой и прочей интеллигенции, у меня к нему отношение очень противоречивое. Потому что во многом он запустил этот процесс, а потом сам же его испугался. И, как сказано у Солженицына, в «ОСЭ, как нам бы устроить Россию» в самом начале, часы коммунизма свое отбили, а бетонная постройка его не рухнула. Вот как бы нам не расплющиться под ее развалинами. И вот во многом те процессы, которые запустил Горбачев, они эту бетонную постройку обрушили, и мы почти расплющились под ее развалинами. Если бы не Гайдар и Ельцин, и они во многом не справились. Просто уже потому, что сильно развалились. Но тем не менее, мы должны максимально в памяти сохранять развал Советского Союза, не как развал Союза, а как впервые в 20 веке, ну, за этот долгий период, обретение собственного государства. Вот мне кажется, если мы переставим эти точки таким образом, во многом есть исследования, которые говорят, что почему экономические реформы, например, в Польше и в странах бывшего там Советского Блока пошли успешно, а у нас не успешно. Потому что для них это было, они воспринималось ментальным образом как освобождение, как обретение собственного государства. А для нас как развал старого. Вот пока мы эту установку не сменим, во-первых, будет постоянно возвращаться советская к нам в наиболее гротескных формах, а во-вторых, развитие просто этого государства не случится.
Да, это правда. Я тогда вот обращусь к учебнику Леонида Кацвы. Вы знаете, там много фактов, ну, таких исторических действительно, как положено учебнику, и цитируется формулировка референдума, который проводился как раз, звучала она таким образом, девочки, внимание, считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантированы права и свободы человека любой национальности? Отпечаталось что-то, да, вот из того, что я прочитала. Это вопрос референдума был. И задание, которое предлагает нам, собственно говоря, преподаватель. Проанализируйте формулировку референдума и определите, какие вопросы она объединяла. Еще раз, считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, которые будут в полной мере гарантированы права и свободы человеку любой национальности? Вот, как вам кажется, вот на тот момент, да, сохранение, ну, то, о чем по сию пору многие вздыхают, СССР, это было бы хорошо или нет? Вот вам такой же вопрос, как был на референдуме. Ну, если вернуться туда-обратно, да, и если бы вот можно было сохранить. Вот. Наверное, начнем с преподавателя.
Ну, для меня однозначно нет. Другое дело, что... То есть я не считаю, что...
Ну, такая перезагрузка якобы предлагалась.
Да, нет, я думаю, на тот момент уже это было как бы нереализуемо, естественно. Другое дело, что я вот снова отошлюсь к Солженицыну и скажу, что он предлагал такой вариант, что СНГ мертворожденный ребенок, понятно, что это нежизнеспособное образование, СССР сохранить невозможно, но есть четыре республики, которые скованы исторически больше, чем СССР. Вообще, если задуматься, СССР – это союз, Советских Социалистических Республик – это экстерриториальное определение. То есть, по большому счету, он может находиться где угодно. Если мы вспомним герб Советского Союза, это как планета там, да, и все помню. Это означает, что никакого национального фокуса в этом образовании не было. То есть там не было ни русских, ни казахов, ни украинцев, там было вот это непонятное общество, советский народ. А Солженицын предлагал переформулировку этого союза, он предлагал там сделать Российский Союз, да? Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан. Да? И мне кажется, вот на тот момент это еще было возможно. Сегодня уже, конечно, нет. Мы знаем трагические события там, последних двух лет, там, украинские и прочие. И, конечно, понятно, что во многом в силу наших ошибок бывшие как бы, республики, да, советские или бывшие части Российской империи, которые были с нами связаны исторически, сегодня от нас разбегаются. Вот. Если бы мы проводили более умную политику и начинали как раз в 90-х годах, может быть, наше государство в перспективе могло бы выглядеть по-другому. Но это в любом случае не был бы Советский Союз. Советский Союз с его идеологией, с его идеей инженерного переустройства, с его идеей формовки человека,
с идеей прогресса, доведенного до абсурда, нежизнеспособное государство, которое не могло существовать. Иначе большая загадка, почему существовало так долго.
Да, ну а что девочки скажут все-таки?
Ну, по рассказам родителей, скорее лучше было бы что-то новое создать, как раз-таки Российскую Федерацию, что им надоело старое, что у них не было свободы слова, свободы действия, они не могли выбирать. И, скорее всего, я придерживаюсь того, чтобы лучше бы не создавалось.
Ну, мне кажется, странно немного сама формулировка обновленной федерации, поскольку это государство уже существовало, и у него уже были свои ошибки, какие-то свои победы. И, наверное, его сохранение на тот момент с исторической точки зрения было уже невозможным.
А вас как-то греет эта мысль, что вот такая большая федерация, такая вот империя, и вот это так важно, но это неким образом вот до сих пор живет такая идея. Вот для вас важен масштаб вашей страны, в которой вы живете, или нет?
Конечно же, мне кажется. Но больше всего, мне кажется, важно то, что соединяется, ну, то, что все мы едины, что мы как братья, как были бы соединены, то, что все очень сплоченные.
То есть принадлежность к империи – это хорошо, да, по вашим ощущениям?
Да, на самом деле, вот я очень много путешествую, и я с точностью могу сказать, что когда я общаюсь с ребятами из других стран, когда они спрашивают, откуда я гордо говорю из России, и у них первая же ассоциация, это та страна, которая на полмира, как бы, и не знаю, как другим людям, но мне, например, очень приятно это осознавать, что мы настолько великая страна, и по масштабам, и вообще. Вот. Я считаю, что масштабы все-таки важны.
Лиза?
Ну, на мой взгляд, масштабы не так важны, как сам народ, потому что история народа, допустим, вот у нас очень богатая история, и мне кажется, наш народ сплочен не из-за того, что у нас там огромная страна, а из-за того, что вот именно какие-то традиции, обычаи взяты из прошлого. Нас сплочают, а не больше.
Ну, в маленькой стране как-то удобнее жить бывает, когда связи ближе и соседи... В общем-то, тоже недалеко.
Русская ментальность – это ментальность пространства. Это как бы, вот видите, воспроизводится поколение в поколение. Умом России не понять, а шину, в общем, не изменить. В России можно только верить. Вот, только верить, как в некое пространство сакральное. Да? Это воспроизводится во всех текстах русской культуры. Там, я молча узнавал Россию, неповторимые черты Пастернак. Да? Когда мы едем на поезде, приезжаем к границу, видим русские березки. Да? И мы понимаем, что, не знаю, у Висбора там, или нет, у Городницкого, это, по-моему, песня есть, да? Что над Канадой небо синее садится. Там, в общем, так похоже на Россию, только все же не Россия. Да? Вот это восприятие пространства. Ну и, может быть, пространство обладает, конечно, какой-то сакральной характеристикой, но я в третий раз, не то, что если женюсь, я скажу, что нам важно не строить страну, а обустраивать ее. Вот мне очень нравится название его эссе «Обустроить Россию». То есть, несмотря на то, что наша страна такая большая, мы до сих пор ее не обжили, не обустроили, потому что все время расходуем свои средства, эмоции и внимание на какие-то большие геополитические, там, и, ну, их называют имперские, там, или какие-то такие модернистские задачи. А нам нужно немножко сосредоточиться, то, что сейчас Алыкин предлагал, сосредоточиться и посмотреть на себя. Вот. Мне кажется, новые поколения должны в первую очередь делать это.
Ну, вот то, что касается 90-х, тоже вот отсылка к такому разгулу криминальному, да, вот очень часто, и как повод сказать, что это было все плохо, да, что вот завязаны почему-то экономические как раз реформы, и связаны они именно с этим, ну, вот сложная такая история, кто как объясняет, почему это произошло, но вот ваши родители, вот как вы понимаете, вот они помнят опасность, да, может быть, не знаю, там, они боялись выходить на улицу, я не имею в виду то время, когда войска были в Москве, но вот ощущение опасности, безопасности и ваши нынешние?
Ну, как мои родители рассказывают, то, что у них не было даже такого чувства страха. Ну, они, конечно, боялись каких-то ужасных вещей, но когда они ходили на митинги и так далее, они почему-то чувствовали себя безопасно. Я даже не знаю до сих пор, почему.
В моей семье мама часто говорит, например, что ей часто советовали, что лучше оставить драгоценности дома, не надевать, потому что вдруг оторвут, там продать. Потому что людям нужны были деньги для существования, и вариант украсить и потом продать, это ну, вполне реализуемо. Но это нехорошо.
Что-нибудь, Лиза?
Ну, у меня, по крайней мере, родители ничего не говорили о том, что вот они боялись там ходить, но, наверное, мне кажется, из-за того, что они еще были студентами, то есть у них как-то еще, ну, такая жизнь кипела в них, поэтому они, наверное, даже об этом не задумывались.
Чувство страха при них.
Да.
Мне кажется, да. Ну, как бы, все равно я считаю, что 90-е неспроста назывались лихими временами.
Это название позже придумали.
Да, нет, ну, как бы все равно, это было достаточно неспокойное время, и, в принципе, криминальный, скажем так, уровень был высок. Насколько я знаю, что было очень много случаев, когда у очень успешных людей брались в заложники какие-то родственники или даже родные или друзья. И потом это все выходило в очень непростую историю.
Я скажу, вот ровно об этом говорил Юрий Сапрыкин на фестивале, его лекция была этому посвящена. И он там очень хороший вопрос задал, который в следующем заключается. Он говорит, а откуда появились эти уголовники и криминальные элементы на улицах Москвы 90-х? Что они возникли по мнению волшебной палочки? Понятно, что социальная природа этого явления уходит корнями, на самом деле, в советское время. А если мы почитаем лагерную литературу советскую, от того, что Солженицын до Шаламова, мы поймем, что социально близкие, так называемые, да, лагерные заключенные, да, уголовные, не политические, а уголовные, на самом деле всегда пользовались неким приоритетом в лагерной среде. Они были там поставщиками информации для тех, кто охранял там в тюрьмах и так далее, и так далее. У них есть своя система ценностей определенных понятий, да, там, типа там «ты умри сегодня, я завтра» там, и так далее. То, что эти люди вышли в 90-е годы из подполья, это не случайно, поскольку открылись некоторые шлюзы. Но самое страшное другое, я об этом говорил с Абетом, что эти люди очень освоились в это время. И то, что мы считали криминал побочным эффектом 90-х, ну, интеллигенция, которая читала книжки, ходила на выставки, и сказала, что это и есть суть этого времени. А вот это все болезни периода роста, болезни периода трансформации, на самом деле медкриминал укрепился, в нулевые годы легализовался, и свою систему координат на самом деле сделал мейнстримом. И это то, что интеллигенция упустила, читая книжки 90-х. Это тоже наша большая проблема, которую надо как-то решать.
Ну да, было ощущение такое, что либерализация экономики, она приведет к демократизации общества, да, каким-то естественным путем и за очень короткий срок. И упускались какие-то другие вещи из виду, которые, в общем-то, в любом обществе остаются и, наверное, надолго. Мне кажется, есть сейчас такая тенденция как-то вот совсем опорочить этот период. Я не знаю, мне показалось или нет, но судя в ответ на вот флешмоб и фейсбучные вот эти вот все фотографии, какой-то негатив пошел. Было сказано, что это все не так, что это все было страшно, плохо, что вы просто были молодыми и чувствовали себя свободными, вот как ваши родители, как вы сейчас. И поэтому вам кажется, что все было прекрасно, а на самом деле действительно лихие. И мне кажется, что в этом есть некая такая идеологическая тенденция.
Саша. Ну, есть, безусловно. Ну, это простой политический ход, когда новому правителю нужно обосновать претензию на собственную значимость. Он как бы, это вообще российская традиция. Как это? Мы сегодня уже поднимали проблему поколений. Да? У нас, к сожалению, история устроена таким образом, что, как у Волошина сказано, в России нет сыновнего преемства, нет ответственности за отцов. То есть как бы у нас каждое новое поколение отрицает предыдущее. Ну, это проблема там еще Тургеневым поставлена, не знаю, в «Отцах и детях», там, Достоевским в романе «Подросток», там, не знаю, ну, и целая серия произведений на эту тему. Но у нас также и политическая работает как бы сознание, что для того, чтобы обосновать собственную значимость, нужно сказать, что что-то было плохо перед этим, и потом сказать, что ты это исправил. Таким образом, собственную значимость сделать. И это как традиционный ход, который работает. Как с этим бороться, я не знаю. Нам нужно просто не заниматься идеологией, а заниматься просвещением в самом широком смысле этого слова. И вот я вернусь к тому, что я уже говорил. То, что Коль-то делает, не предвзятый, не ангажированный, не апологетический, а просто такой ностальгический, культурно-ностальгический фестиваль, который не преследует никаких политических целей, митингов и вообще занимает некую дистанцированную критическую позицию к этому времени, это то, что нам сегодня нужно. Потому что как раз вот в застойные времена, на самом деле, а я думаю, что наши времена сегодня, к сожалению, застойны, но тем не менее в застойные времена часто рождаются те идеи, которые потом могут выстрелить и сделать очень многое для страны в будущем. Но для этого нужна большая культурная работа, которую нужно делать сейчас обязательно. В конце концов, все программы экономических реформ писали в самое застойное время. А потом, когда пришло время, они и выскочили.
Я, вот так, ну, девочки, все пошли на отделение востоковедения, да? А вам помогали как-то сориентироваться в этом ваши родители? Или это был ваш личный выбор? Я к тому, что вот все как-то меняется, да? И, наверное, вот есть некий опыт выбора будущего. Почему востоковедение, и кем вы себя так себе представляете в будущем?
Ну, в идеале, наверное, каждый из нас представляет себя каким-то дипломатом. Ну, а, наверное, родители каким-то образом все-таки помогли нам. Ну, мне родители показывали мир, много Азию. Мне очень понравилось. И то, что люди там, ну, не такие, как европейцы, как другие. Они больше необычные, у них другое мышление. Это очень интересно, мне кажется, и культура интересна.
Ваш выбор, да, чем обусловлен?
Очень тяжелый вопрос, потому что, когда я сказала родителям, что я хочу изучать арабский, мне сказали, что, Алин, подумай хорошо, потому что это достаточно, ну, суровый регион, который не воспринимает женщину полноценно. И, ну, я выбрала это только потому, что это интересно мне с самого детства. Меня всегда привлекала арабская культура, ее религия, там, какое-то искусство, к примеру. И в будущем я еще пока точно не знаю, кем я вижу себя, но, возможно, мне хотелось бы работать на телевидении переводчиком.
Ну, мне, безусловно, помогли родители с этим выбором, в частности, папа, потому что, когда у нас зашел разговор о будущей профессии, я сказала, что я вообще не знаю, с кем я хочу быть, но это года два, наверное, назад. Папа предложил изучать мне китайский. Я согласилась, потому что мне это было очень интересно. Меня всегда привлекал Китай как страна, как культура, история. Ну, вот я начала учить китайский, после чего я пошла в лицей. И еще ни разу не пожалела, что я сюда пошла, потому что, ну, очень интересная атмосфера. И вообще намного больше знаний дает, чем в школе. И, в общем, мне пока что все очень нравится.
Угу. Честно говоря, мои родители очень хотели, чтобы я пошла на направление именно экономическое, но я для себя решила, что все-таки востоковедение будет ближе, намного интереснее. Это все-таки что-то такое необычное, очень экзотическое для нас. Я также выбрала направление арабского языка. Я считаю, что в целом это весьма рискованный такой шаг и выбор, поскольку даже вот у меня брат немного так пошутил надо мной, он открыл карту, где были расписаны все арабские страны, и просто показывал: Полин, вот здесь война, вот тут война и здесь война. Конечно, меня это немного настораживает, но я еще не расстроилась, то, что я выбрала именно это направление в лицее. И на самом деле на каждом уроке у нас просто нам ломают наше мышление стандартное, пытаются привить какие-то навыки критического, нестандартного мышления, и это очень радует.
Я еще хотела дополнить, что до перестройки мой папа, он учился, естественно, ну, он учился и хотел быть дипломатом как раз-таки. И из-за перестройки он, к сожалению, не пошел в этом направлении. И сейчас, когда вот стал вопрос, он меня очень сильно поддержал, сказал, это очень интересно. Он хотел быть дипломатом на фильмах Михалкова, мультиках интересно. Ну, поэтому, наверное, пошла.
Ну вот, да, смотрите, как интересно, опыт родительский, да, трансформируется и проецируется на будущее детей. Я хочу напомнить, что вы слушали, смотрели «Классный час свободы». Мы сегодня говорили о том, как лицеисты воспринимают события 90-х годов в московской студии. Ученицы 10 класса лицея Высшей школы экономики Алина Штыркина, Александра Рулева, Полина Холодкова, Елизавета Семина и преподаватель лицея Александр Гиринский. Вела программу Тамара Леленкова.
России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».